человек видит перед собой какую-то ситуацию, которую он не планировал. У него были какие-то там мечты. Стать этим, стать этим. Но когда он это видит ситуацию, он начинает заниматься тем, о чем он даже не думал. Это никак с материальными его достоинствами не сочетается. Если он по астрологии, там, вот он это может, Господь ему дает новые качества. Он его переодевает. Переодевает. Например, вот здесь вот был, несколько раз уже говорил, несколько раз уже знаете, читание Чанрачарам, которые там тысячи человек слушаются, вот так вот аж это, боятся слово проронить. Потому что, ну, такой вот у него дар проповедника. Так удивительно, что он никогда, он стеснялся публично даже говорить. Он в классе вставал вот так вот и молчал. Учительница подходила, он на ухо ей рассказывал параграф. Он боялся перед своими же сверстниками. То есть такой комплекс. То есть какой оратор, никто бы не подумал, и он бы не подумал. И все, что он вообще не мог делать, он сейчас это делает просто удивительно. Потому что это не его качество, не которые по карме он как-то наработал. Они ему просто и дали его. Вот. Это не твое точно. Личность, когда духовная, это и качество ей, вот лично, ему не принадлежат. Свое, когда две воли сталкиваются, ты свою должен просто собственноручно убрать. И все свои планы, и все такое. И тогда тот, он тебе даст. То, что не было. И в гороскопе этого не найдете. Гороскоп, ну, планета. Крутится для себя, да и крутится. А это некоторая независимость уже. Потому что личность – это не то, что подчиняется вращению вот этого всего, а наоборот что-то коррекции вводит. А остальные крутятся вместе с этими планетами, гороскопами, думают, что они принимают сами решения, вот. Ищут виноватых. А там у них все уже написано в гороскопе, когда что и случится, и все. Вот ты хочешь выйти из этого, это рок просто? Вот, пожалуйста, можно стать личностью.
А вот ведический гороскоп, допустим, если у ведического астролога проходить, там есть такое, что можно посмотреть свое предназначение в жизни. Правда это?
Нет.
К чему стремишься, то есть кем дано быть, по сути, или это что-то я не так понимаю?
Это наглая ложь. Наглые причем.
А,
предназначение. Ты можешь посмотреть по гороскопу, ведический он или не ведический гороскоп, какая разница. Твое предназначение тебе лично Господь только скажет. А тот гороскоп, он описывает, называется прарабдха карма. Прарабдха карма. Это то, что от рождения тебе дано, и ты можешь как-то использовать, а можешь не использовать твое дело, в общем-то. Твои ресурсы. И все. Вот ты родился, у тебя такие ресурсы, у тебя такие данные. Вот тут ты можешь удачно, ты хлеб насущный, можешь этим зарабатывать, а можешь этим. У тебя может вот такое хобби какое-то быть. Но ничего духовного нет. Там описывается материальное счастье, каким образом я буду получать в гороскопе. То есть материальное счастье это, как вот есть карма-йога, гьяна-йога и карма, гьяна и йога, вернее, вот три типажа людей. И вот эта склонность описывается в гороскопе. То есть я счастье получаю от мистических совершенств, от славы и знаний, либо просто все, что хорошо и как у людей. Это вот карма-йога, да. Вот семья, чтобы нормальная была, и все больше. Песни такие, женское счастье, тра-та-та-та-та. А некоторым женщинам не надо женское счастье, им надо другое счастье. Вот. И правильно это, неправильно это, нормально. Да. Потому что такое, другое мне счастье не устроит. Вот. Написано «Мои должники» в гороскопе. Книга жизни. Не совсем это книга жизни. Вот. Вот. Написано, ну, какие родственники будут, какие у меня деньги будут. Вот и все. Но не написано ничего про любовь, не написано ничего про предназначение. Нет. То есть это гороскоп это материальный. Гороскоп это что? Планеты крутятся. Они что там, духовные что ли? Нет. Ну, машина. Часовой будильник такой. Я от этого будильника, и он отчитывает мои. И говорит, и когда-то бом-бом-бом, пора это сделать, пора это сделать. Вот. Но не могу сказать, чтобы знание гороскопа кому-то, может быть, кому-то помогло. Не знаю. Я не знал никаких гороскопов, потом ко мне пришли такие маститые астрологи, посмотрели, рассказали мне мою жизнь. Я говорю, да. И так подумал, если бы я, наверное, все это знал, что мне это надо будет, я бы принципиально не делал специально. Ну, из вредности. Вот. Ну, потому что, ну, чувство, что давлеет надо мной там что-то. Вот я должен делать. Так вроде как бы сам решил. Вот. Единственное, что там правда в гороскопе, он тебе показывает какой-то путь. Но этот же путь, он может быть и духовным, и материальным. Он может быть полностью мистический путь, и полностью такой вот. Личность. Личность, она легко просчитываемая. И когда возникает ситуация не по закону, или нарушается закон, или просто приходит какой-то демон, или просто власть. Просто власть, и вот у него власть, и значит у него все законы вот здесь в кулаке. И он тебе говорит, и что ты против него делаешь. Он олицетворение закона. Вот. И в этот момент остаются одни личности перед ним. Все остальные раз разбежались. Ау! Кто дома есть? Нет никого дома. А кто говорит? Говорит Москва. Никого нет дома. Вот а личности остаются. А знаете, почему они остаются? Потому что на них это не действует. Они уже что-то получили. И, может быть, именно эта ситуация сделает его личностью. Потому что он говорит, а вот это вот. И он остается. И все разбежались. И не зря все разбежались. Не то, что они трусы. Просто вот этому человеку пришло время стать личностью. А он может стать личностью только когда один. Как Иисуса все кинули, когда он этим становился, да? Когда кровавый пот с него пошел. Как Арджуну посреди двух армий, вот в этот момент становление происходит. Все убегают. И не надо их корить. Так надо. Если они останутся, ты не состоишься. Это не личность, это, вон он сейчас, да, все собрались, так, благословение получили, вперед. Нет, это не личности. Это просто банда собралась. А вот а личность, которая вот уперся в что-то, уперся. И в этот момент что-то, потому что стать личностью, это полное сумасшествие. Это в здравом уме человек не согласится стать личностью. Это противоестественно. Мы читали описание, при каких ситуациях становится, когда разум помутился, написано, когда память ослабла, когда волосы стали дыбом, да? Это в здравом уме? Нет. Это признак, ну, человек находится в состоянии, да? И вот в этот момент вот это вмешательство может быть. Никто не дожидался, когда... А почему он? Ну, стоит у него волосы дыбом. И стоит. А у тех только волосинка поднялась дыбом, и раз избежал уже. И нету. Не потому что трусы. Ну, время не пришло. Он просто просчитал. По закону бесполезно тут прыгать. Вот. И чувство самосохранения нормально, не надо их это... Как мне еще один анекдот рассказали, я беседовал с человеком про личность, а он мне рассказывал анекдоты. Вот как про вот этот дом, кто есть, это в колодец там. В колодце кто есть? Есть. А я сейчас туда камень кину. Не надо. Вот такие вот. То есть личность остается на месте. Оно становится этой личностью в этот момент. В спокойной ситуации мы не можем. Все хорошо, сейчас буду личностью. Нет, в этот момент твое все хорошо заберут, тебе опереться не на что будет. Да, это...
Что все, уже жизнь закончилась.
Это депрессия, но он хочет что-то сделать. И вот что он хочет делать? Депрессия – это депрессия ко всему другому. Он ничего не хочет делать, то, что делал раньше, но хочет сделать вот это. Вот это вот Господь и говорит ему. И причем это сделать равносильно самоубийству. Стать личностью и самоубийца, то есть самоубийца – это неудачная попытка стать личностью. То есть ему не хватило там. Он не слушал Господа. Не слушал Господа. Вот я зачитаю. С Бхагавад-гиты я уже зачитал там. Не зачитал, но так, на словах, что он говорит так. «Слушайся меня без всяких аргументов». Что такое личность? Сейчас я зачитаю. Личность, кажется, это «О, я сейчас все решаю, я сейчас вот это, я такой умный». Нет, личность своей воли не имеет, написано. Вот. Вот он говорит, всегда думай обо мне, поклоняйся мне, почитай меня. Господь говорит, вот я внутри тебя, вот меня слушай. И не дай Бог. Угу. Просто предайся мне, без всяких аргументов. Он вот тут раньше говорил, вот потому что. А теперь говорит, просто предайся мне и не думай почему. И не спрашивай почему. А до этого он говорит, вот что внутри личности творится. Что внутри творится, сейчас читаю. Сейчас мы сюда немножко нырнем в слово, так сказать. Предайся безоговорочно. Безоговорочно, без обсуждений. Кому? Верховному Господу, у Арджуны, который пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ. Вот сюда вот. Не просто кто-то придет и скажет, так, вот сейчас я тебе расскажу. Нет. Вот. Ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Вот. Вот что говорит Бхагавад-гита. А что говорит Библия? Я выписал. Надо было принести ее. Лучше было бы. Это выдержка я нашел. Мой любимый персонаж царь Давид. Потому что единственного в Библии, кого описали, это царь Давид. Вот с самого мальства до самой смерти. Все, что он делал. Подробно. И как обыкновенный человек. И знаете, он мне напоминает персонажа американских боевиков. Вот они там грешат, что-то делают, но у них есть что-то такое, что они не сравнивают. Вот какой-то там, знаете, полицейский, да? И вот он там, у него такая его жена там кричит или изменяет ему это, а он вот такой, а вот он приходит на свой пост, и он такой полицейский, что его не купить, ничего не боится, вот он тут другой. И вот он весь в этой в грязи, его вся жизнь, но он не сворачивает. Вот чтобы он вообще не обращает ни на что внимания. Всякой другой, вот у него там чуть-чуть заболело, или у него голова просто болит, он, ой, уже бюллетень, а этот надо, значит надо, пошел. Хорошая у него голова, плохая у него голова, он это делает и все. И вот этот Давид мне напоминает вот этого. Почему? Потому что независимо, что творится с его телом, он чувствует, как тут написано, приказ Верховного Господа. И вот что о Давиде говорит сам Господь через пророка. Там был до него Саул, и вот Саул его убрали, а Давида царем поставили. И что Господь говорит через пророка? А когда отстранил Саула, то поставил над ними царем Давида, о котором он свидетельствовал. Давид, сын Иессея, пришелся мне по сердцу, и он исполняет все, что я велю ему. Понимаете? Все. Чем он отличается от всех остальных? У него грехов полная коробочка, у этого Давида. Каких только не было. Но он пришелся по сердцу. Почему? Потому что он исполняет все, что я велю ему. Вот вся разница. Вот это личность. Иисуса назвали сыном Давида. Не кого-то других там, вот, которые вот они вот все правильно соблюдали. Вот другое есть в Библии утверждение. Я выберу себе верного священника, и он будет прислушиваться ко мне и поступать так, как я хочу, Господь говорит. Вот это личность. Вот эта личность неуязвимая. счастливая, не от зависящая ни от чего. Материальная личность зависит от того, когда вот оно вот напрягалось и получилось. Это зависящее потому, что вот оно слушается Бога. Какого Бога, который в сердце, вот рядом с тобой? Не надо ждать, и когда вдунь тебе в меня Бога, он у тебя уже там есть. Слушай его. Начни с того, что слушаешь совесть. Очень доступная вещь. Очень доступная вещь. Так, что мы еще хотели по этим? Да, еще. Еще по поводу личностей материальных, личностей духовных. Есть такое понятие секта. Это понятие, оно, один человек Нобелевскую премию за это заработал. Но он не говорил, это я когда прочитал, Гёндель, по-моему, да? По-моему, Гёндель, да? Вот. Там такое уравнение, вернее, доказательство уравнения, что в замкнутой системе, если есть какое-то одно утверждение, то противоположное ему утверждение существовать не может. В замкнутой системе. Это значит, вот тут есть какие-то правила, и по-другому никак. Это значит, что означает, чудес не жди. Будут описаны какие-то правила. Если чудес не происходит, это называется замкнутая система, то есть секта. Религиозные организации, где не происходит чудес, называется секта. Если, и там это же уравнение, говорит, что это теорема Гёнделя, которая, если система разомкнута, там могут существовать противоположные утверждения. Бог может быть белый, может быть черный. Он может тебя спасти, может не спасти. Он не только может спасти тебя при этих обстоятельствах, пока ты вот это там, к этой ступени не пройдешь. Он может тебя спасти и наоборот, и просто так. Это называется чудо. Когда законов нету, значит, Богу позволяют прийти. Но когда секта, говорит, Господь, тут уже вот мы все определили. А он вообще не привык повторяться. Значит, он точно туда не зайдет. Я был знаком одним с человеком. Я сейчас с ним дружу. Он был в белом братстве, сейчас вышел из него. Ну, не сейчас, разогнали-то их давно. Он мне рассказывает. Он был настолько предан этому всему делу. Он ему там весь светился. И мысли хорошие. Но им сначала сказали, это мировая религия, это все, это мессия, все остальные секты, а вот мы не секты. Читать можно все, и это хорошо. Прошло несколько времени, им сказали, читать можно все, вот кроме вот этого. Это вам навредит. Потом прошло еще немножко времени, сказали, читать можно только то, что мы вот, вот они уже к этому времени оперились и наштамповали свои там литературы. Вот читайте вот это вот. А потом сказали, вот только это, а вот это не дай Бог. Ну и чем это кончилось? Не читайте это, не читайте это. Итак, мир движется, и он движется в ногу с Господом. Потому что, ногу с Господом, а религия отстала от Господа. Почему? Нам надо не от мира отстать, не догнать мир, а догнать Господа. Догнать Господа. А кто его догонит? Вот личность нужна. Нужна личность. И самое главное, что я хочу сказать. Не надо искать личностей. Надо и... Это не поможет. Ну, это меня воодушевит на некоторое время. Но мне надо самому стать личностью. Самому стать личностью. Потому что, ну, придется. Я все время не могу быть на вот такой подпитке. Это вымотает просто. Вот. Все технологии, которые мне объясняют, не помогут. Почему? Поможет жажда. Желание должно быть. Желание. На жажду Господь откликается. Вот. И поэтому, значит, мы определили, что такое секта. Если вам говорят, это чита, это не чита, это благоприятно, это не благоприятно. Неблагоприятно общаться с книжниками и фарисеями, с остальных можете не бояться. Вот. И поэтому мы тут немножко прошлись по материальным открытиям, как все хорошо. То, что когда развивалось первое движение, и вот то, что какие там чудеса, знамения, все вот это вот было и происходило, это фундамент, на котором должен быть небоскреб. Новое. Вот подобно тому, как вот сейчас, если, знаете, какая сейчас ситуация повсеместно во всех религиях? Религии просто сдают. Сдаются. Они угасают. Почему? И там такая еще фишка есть, что вот Иисус пришел, надо до его уровня дорасти. Настоящие христиане говорят, они начинают с уровня Иисуса. Это фундамент, на нем надо дальше. Иисус говорил, будете делать больше, чем я, апостолы. И они делали больше, чем он. И вот Шрила Прабхупада, его ученики делали больше, чем он. Ну, в смысле вот этих вот мистических вот этих вещей, с ними просто, они не заказывали это все, с ними просто случалось это. Это означает, что и случалось до тех пор, пока были открыты. Как только где-то схлопнулось и уютное религиозное болото, сразу чудеса заканчиваются, секта. И плохо не то, что там уютно и тепло, а плохо в том, что Бога нету, вот что плохо. Если Бога нету, зачем это? Это просто ну, хорошее материальное место сделали. А материальное счастье лучше получать материальным путем. Потому что там профессионалы. Вот. То есть Богу не нужны зубрила, которые знают методики. Ему нужны жаждущие люди. И именно вот организм, смотрите, как организм состоит. Почка одной функцией занимается, сердце другой функцией и так далее. Да? И поэтому я живой. А представьте, если все будут... То есть, смотрите, каждый мой орган – это личность. И только поэтому я живой. А если почка будет спрашивать у сердца, ну как, я нормально там фильтрую? Что сердце ему скажет? Ну что, да? Это вообще не моя функция. Надо знать свою функцию. И вот если появляется где-то одна личность, вокруг нее сразу так, вокруг еще несколько личностей появляется. Личность плодит личности. Но не плодит, оно как плодит? Возле нее возникает такой вакуум, она не давит просто на людей, и они так из них что-то там изнутри вылазит. Такое. В остальном в мире во всех точках вот такое-то давление друг на друга идет, и поэтому первому трудно распуститься. Вот. Если человек, говорим, вот это личность, но вокруг него задавленные полностью люди, это не личность. Разница, да? Понимаете? Личность, он сам свободен, он не зависит ни от кого, и ему от них ничего не надо. А если ему от них что надо, значит надо их сделать им ручное управление. Еще какие есть отличия? Личности ничего не надо. Оно не нуждается. Короче говоря, если так проще сказать, тебе надо просто Слово Божье. А не все остальное. Тебе Господь скажет, как это делать, вернее, что делать. И сам же это и устроит. Главное, чтобы ты решился это сделать. О чем это я? Не надо думать, что у меня ничего, что-то не получается, потому что не хватает информации. Информация тут ни при чем. Желание. И все, желание. Желание откупоривает действие. Одно желание тебе продвинет. Вот. Еще один пунктик. Личность чувствует благодарность. Материалист благодарности не чувствует в силу того, что он считает. Недавно мне рассказали об одном человеке, который, ну, который решил, что он очень такой сильно верующий. Он всю свою жизнь положил на эту веру. А теперь заботьтесь обо мне, пожалуйста. И вот о нем один позаботился, другой позаботился. Поселили его там, ухаживают там за ним. Вот. И у него остались некоторые деньги. Некоторые деньги там с продажи дома, что-то. И он такой, ну, мнит себя садху. Человек не очень такой, нелюдимый, ну, ложный такой, знаете. Он хороший человек, ну, просто у него качество такое, что его до людей пускать особо не надо. И он говорит, вот эти деньги, вот этому отдам, это. А тот, который вот пустил его в дом жить, он говорит, давай-ка сюда деньги все, потому что я смотрю, ты их расфукаешь. Ты же их не зарабатываешь сейчас. Ты же не зарабатываешь. Люди к тебе не приходят. Пожертвования тебе не дают. Почему? Потому что ну, ты не тот проповедник, чтобы вот там воодушевительный такой весь. Вот. Ну и не дал ему денег. А тот говорит, я пообещал, вот уже там какой-то, ну, в селе живет человек. Пообещал вот это, отдай мои деньги, говорит, не дам. И вот мне этот человек, который не дал ему деньги, его же деньги. Я говорю, ты правильно это сделал, он же как малый ребенок, он вообще не понимает. Он, ну, неадекватный этот человек. И потом произошло следующее. Он говорит, если ты будешь настаивать, я тебе все отдам, и тогда выметайся. И ты очень скоро поймешь, что у тебя все деньги растают. Ты даже не понимаешь, что я тебя кормлю, пою, ты ни за свет, ни за что тут не платишь. Ты представляешь, это какие расходы? Ты просто занимаешься своей там какой-то духовной практикой. Я тебя просто, ну, содержу. И этот человек сказал ему, духовный, а я тебя ни о чем не просил. И тот говорит, ну ничего себе. Вот человек, есть люди, материалист любой, он благодарит. Когда вот я кого-то попросил, и он мне дал, я говорю, спасибо тебе большое, что ты согласился, да? Спасибо. А если он не просто так сделал, я принимаю это как должное. Так вот нельзя этого делать. Неужели мы не понимаем? Знаете, что такое благодарность? Вот сейчас вот, если человек неблагодарный, очень скоро он будет банкротом по жизни во всех отношениях. По здоровью, по деньгам, по отношениям. Если он просто неблагодарный, если он просто, а, так, и я тебе тоже, вот на тебе. То есть он неблагодарный. Что такое благодарность? Я желаю добра этому человеку. Говорю, спасибо тебе большое. Дай тебе Бог здоровья. Знаете, что это практически означает? Я беру своей правой рукой, обыкновенной, залазю в карман Господу и даю этому человеку из бездонного кармана то, что ему не положено. Благодарность. Человек благодарный, он очень богатый человек. Он Как я тебе обязан, и туда пошло от Бога. Конечно, он будет в норме, этот человек. А человек неблагодарный, что ты имеешь своего, то, что ты там заработал, да ничего ты этого не имеешь. Ты хочешь расплатиться за жизнь, тебе не хватит расплатиться за жизнь. Благодарный человек, который, ты можешь ничего физически не делать людям, а просто вот желать им добра, ну так вот искренне, да, а желать добра, при этом знать, что я так зависимый от них, что вот если бы не они, как они вот молодцы все вот это делают, вообще как на них это все держится, вот просто ты так просто думаешь, у тебя отношения хорошие, ты никогда не останешься, так сказать, понимаете, почему? Ты уже этим связан с Господом. И, ну, в идеале к этому надо прийти в таком полном объеме. Не просто, ну как, благодарность. Благодарность друзьям, врагам. Вот он мне пришел, поставил там подножку. На самом деле это Господь использовал его просто как чурку деревянную для того, чтобы я потом чему-то вот это вот. Спасибо тебе, брат. Благословляйте врагов ваших. Такой благодарный. Все, ты как непотопляемый. Потому что все, что ты раздал, вот так вот, ты это себе в карман на самом деле положил. Это ты владелец этого. Ты раздал. А мы же, смотрите, мы же хотим встать в такую позицию, что у нас много, и вот как царь, вот на тебе, вот это, на тебе, ну вот, это вторая. И вот тут я очень быстро растренькую свои запасы, и кроме гордости ничего не останется. И потом я скажу, я вам всем все раздал, теперь я вот это, садху, святой, носите меня на руках, как было в том случае. Но это банкрот. Я такой независимый, я только от Бога зависим. Извини. И этот человек, я ему говорю, правильно ты сделал. Так ему. Так ему и надо. Ты показал ему, что ты перед Богом, я сейчас тебя за порог выкину и посмотрим, от кого ты будешь зависеть. От Бога или от людей. Если ты от Бога действительно зависишь, все люди за тобой толпами ходят и вот так вот на тебя на руках носят. И Господь об этом, ты думаешь, сам что ли ты заработал? Нет. А что-то вокруг тебя не наблюдается такого движения. Неблагодарность. Неблагодарность. Она нам ничего не стоит. Но это способ Богу залезть в карман. Но не для себя. Но для этого должна быть, как вот мы говорили, что два типа счастья есть. Сделать что-то бесполезное. Ну, для себя, ну просто ресурсы выкинуть, тогда счастье будет. Или для других. Но для этого надо иметь вкус, что-то другим дать. Для себя бесполезное, называется бескорыстное, да? И вот благодарность, если бескорыстия нет, то благодарности не будет. А что его благодарить? Я ему он дал. Что ему, да. А за что его любить? У него здоровье больше. Что он преступление сделал, что у него чего-то больше, да? Зависть так работает. И поэтому свое предназначение, вот, чтобы не спутать свое предназначение, это знаете, как любовь. Вот я влюбился, и вот я вижу эту женщину, а остальных вроде как не вижу. Да? Вот это вот любовь. Оно конкретное, оно одно. А если у меня предназначение, и это мне нравится, и это мне нравится, и это мне нравится, и это мне, то есть я перебираю. Ну, это уже пьянство, да? Это уже нарушение. Это значит материальное. И уже то, что их много, и я не могу, это значит ни одно не мое. Если я перебираю, как это, песни такие есть, вот я и кудрявого люблю, и того люблю, и никак я не решусь. Да никого ты вообще не любишь, понимаете? Если я люблю, я сама себя не спрашиваю, никого не спрашиваю, я только об этом и думаю. И меня никто не свернет. А это ее даже не сворачивает, она сама не знает, не определится. И вот люди в таком положении. Есть эта притча, осел между двумя копнами сена с голоду умер, потому что не мог решить, куда ближе идти, к этой или к той. Так. И значит, твое «я» должно умереть. И ты его сам душишь. И причем душишь каждый день. Потому что каждый день Господь у тебя его... Ну, понимаете, о чем я? Не понимаете. Мне каждый день хочется в лес убежать, например. Вот каждый день хочется в лес убежать и никого не видеть. И быть лесником. С самого детства. Это тело мое хочет, это ум мой хочет, это я буду там медитировать, и я всегда считал, что это супер духовно. Но мне изнутри говорит, вот иди сюда, и вот, понимаете, совсем не то. Тело этого не хочет. Но это все равно хорошо. Это все равно, что... Потому что сейчас убегу я в лес, как Арджуна хотел убежать тоже вот в лес. Ничего там хорошего бы не светило ему. Почему? Потому что... Он бы узнал, что там всех поубивали родственников, разгневался бы, пришел бы и поубивал бы то же самое. Он все равно бы это же самое сделал, но это уже было бы не духовно, это не по воле Божьей, а по воле его чувств, причем негативных. Если не выполняем мы на позитиве, мы это же самое выполним на негативе. И то, что было бы путь благословения, станет путем проклятия. Это же самый путь, то же самое действие. Здесь написано. Если сейчас не исполнишь моей воли, твоя природа заставит тебя сделать то же самое. Ну тогда ты будешь.
То, что вы хотите в лес, допустим, это тоже божественное что-то или нет? Это тело
разное? Не-не-не, ничего божественного. Ну что, я вот, вот я из-за всей пищи люблю одну картошку. Что это божественное? Это привычка какая-то, может, в прошлой жизни, я не знаю, может, я на ней только жил. Никакой кулинарии не признаю. В этом что божественное есть, аскеза какая? Нет, я просто не люблю кулинарии. Что божественное? Нет. О вкусах не спорят. Так, это такое же призвание. Это такое же призвание, как что я люблю поесть. Это ну, просто более тонкое. Но в этом ничего божественного нет.
Призвание это слово, что кто-то зовет?
Призвание это призван. Это не мое решение. Это меня позвали. Господь говорит, я тебя создал, эту вещь. Я знаю, как эта вещь должна работать. И я тебе рассказываю инструкцию. Вот это называется призвание. А сам инструкцию я не могу узнать. И никто не может узнать.
Как тогда отличить то, что вы первое слово, если это не явственно?
Я перестаю спрашивать. Мне это становится ясно как аксиома. Это не как... Все остальное как теорема, нуждается в доказах каких-то. Господь говорит, без возражений, я тебе говорю. Хочешь побеседовать, давай побеседуй. Но если хочешь слушать меня, я тебе говорю, вот так вот делай, это самое лучшее. Не потому что, не потому что, не потому что. Самый один аргумент, это я тебе говорю. Потому что если потому что, будут кармические реакции. А если он просто сказал, и я служу ему этим, кармических реакций не будет. Если совесть сказала, я это делаю, мне за это ничего не будет. Ни хорошего, ни плохого. Будет счастье. Не будет двойственности. Будет счастье. Будет счастье при любых обстоятельствах.
Но это нужно совмещить. То есть это вы можете быть не лесничеством, а не знаю, кем-то. И то, и другое делать, если это призвание.
Смотрите, мы счастье ассоциируем с чувственными наслаждениями. Вот, то есть тело хорошо, оно напитанное, аж гудит, как у меня желудок все переваривает там. И хорошо, хлеба, зрелищ, праздник это что? Чувства все набиты до отказа. Музыка там, цвета музыка там, что-то еще, какие-то любимые цвета, любимые формы, любимый диван и так далее. Да. И это счастье. Ну, на самом деле это счастье просто убивает чувства. А, и представьте счастье такое, как внутренний футболист, который там из последних сил, как этот, я не знаю, как гладиатор на этой арене. И они победили этот матч, и он весь в ссадинах, и даже хромает. И довольный идет домой. Вот это счастье. Разве оно может, вот я себе... И смотрите, обратите внимание, его счастье вот от этой победы не зависит даже, что у него и нога там сломана. Или как там на войне там какого-то чего-то. Но если я это с Господом делаю, то на мне как все, как на собаке там будет заживать. Ну, в общем, описано. Вот это счастье. Но оно не связано с чувственными.
То есть, если лесничий, и он счастлив, что спасает природу и так далее, это высшая цель у него есть, он может делать и то, и другое одновременно, и это будет тоже божественно, правильно?
Нет, то, что я говорил, это не потому, что я лесничий. Это чисто эгоистическое. Я хочу жить в лесу. Да, хочу. Ну, а чтобы легально жить, чтобы меня не за бомжа принимали, ну, конечно, участок, какая-то маленькая зарплата, там, ну, мобилка, может, чтобы была там. Да, просто вот, да, просто этот город там просто смотрится, просто с ума сходит. Ну, там хотя бы сумасшедших можно не так увидеть. Вот. Да. Только по выходным.
А вот Господь призовет, совершенно не учитывая то, что человек, ну то, что он может, его природу, его это, он же, наверное, тоже как-то, ну не лишь бы как призывал.
Когда Господь что-то дает, Он дает свою природу. Он говорит, свою природу, ну-ка так, в сторону, потому что тобой руководит либо твоя природа, либо я тебе что-то даю. И моя природа, она чисто кармическая, она оставляет след на этой земле, и потом этот след меня догоняет, накрывает, потом мне придется по этому следу пройти, по кругу. Тут все это зациклено. А он меня с круга срывает. Со стороны это не видно. Но этот след остается в веках. святые запечатлены в веках. Все кармические борозды пропаханные замулились и забылись уже. Царей не помнят. И этот след остается, как шрам. И на него все ориентируются потом. И не надо по нему ходить, надо оставить свою борозду.
Хорошо. Означает ли это, что в жизни человек ничего не должен, ну как бы не приобретать специальность, там, профессию, к чему-то стремиться? Он просто должен сидеть и ждать, когда его призовут? Или он все-таки должен в жизни что-то делать, приобретать специальность, там как-то шевелиться?
Не просто шевелиться. Сидеть ни в коем случае. Как только я сажусь, корм меня догоняет, и начинают кувыркать, как бульдозер вот так вот. Присесть просто не дадут.
Вот. То есть в ожидании...
Можно шевелить.
Да?
Есть три варианта. Смотрите, три варианта. Я сижу, жду, когда придет мой звездный час. Подъезжает сзади бульдозер, говорит, сейчас пришел, начинает кувыркать. Один режим жизни. Другой режим жизни. У меня разум все-таки есть. Ну, совесть, чуть-чуть есть совесть, что ну просто сидеть как-то, это, ну, минимум это обременительно для окружающих. Потому что сказано, это от Пифагора еще идет. Если человек чуть-чуть расслабился, свои обязанности чуть-чуть расслабился, это страшным грузом ложится на плечи окружающих, близких людей. Страшным грузом. Он чуть-чуть расслабился, но свое не доделал. То, что просто обычное, там, ну, что-то прибрать за собой. А мама ходит, за всеми убирает. Что ему? Ему ничего не стоит. Почему? Потому что эта мама делает не свое. А свое делает как раз хорошо. Но она же разбаловала его. Это другой вопрос. Так вот, если у человека хоть чуть-чуть это, там тоненький голосок появился в совести, он просто начинает за собой, так, ну, за собой хотя бы прибираться. И карма его так рядом, вот так вот, она просто к нему чуть-чуть прикасается, но не горнет его вот так вот, и он ее знает и делает. Это называется шевелиться. Но можно идти в отрыв, можно идти на пределе. Я оттягиваю, и как резинка, я вот материальный, я весь кармический, я вообще еще не духовный, Бога не знаю, я... совесть, я напрягаюсь, что бы такое, совесть говорит, хочешь знать немножко будущее, она мне чуть-чуть дальше говорит, я дальше, иду в отрыв, резинка бам, лопается, я свою карму не знаю, я не знаю своей нужды, но это на пределе, просто шевелиться, не оторвешься, и вот я отрываюсь от своей кармы, я ничего не знаю. И в этот момент, когда я отрываюсь, я остаюсь в вакууме. Я раньше знал, что делать, теперь я не знаю, что делать. И это не депрессия. Я думаю, куда же я заскочил в такое вот это? Как меня вот это угораздило? Как Иисус, которого он знает, что так, завтра будут распинать. Это что-то я. То есть это в нормальном состоянии, в адекватном состоянии человек туда не... И вот у него волосы дыбом, и вот вся симптоматика, которая описана... Ему становится и ни одной собаки рядом. Потому что Господь говорит, тет на тет, один на один. Сегодняшняя тема, один на один. Вот этот вот момент такой вот, один на один я остаюсь. И этот момент неприятный. Почему? Сталкиваются две воли. Воля Божья и воля моя. И в этот момент я понимаю, что моя воля, все мои аргументы, вообще ничего не понятно. И память ослабла, логика вообще, и вот как Арджуна говорит, я ничего не понимаю, я ничего не знаю. И Господь мне начинает что-то говорить. И в этот момент...
Это когда мы уже в отрыве.
Да.
А пока мы еще только отрываемся, он все равно это согласно своей природе. То есть он делает то, что умеет.
Есть такое понятие, лопнуло терпение. Слышали? Я вот делаю, потом бах, лопнуло терпение. Я говорю, да в конце концов, вы чё? Я вам делаю, лопнуло терпение. Вот это вот не, вы думаете, это что-то такое трансцендентное? Нет, это вот мы ловим, но мы просто дальше по Господу не живем. Мы рассчитываем не на нее, а на что-то другое. Опять на этих же, вот они свинтусы тут вот неправильные такие, понимаете? лопнуло терпение. Что делать? Кришна их начал, не Кришна, а этот, Арджуна их начал убивать. Не потому, что они свиньи, а потому, что Бог так велел. И он их начал убивать без злобы, без зависти. А как просто? Потому что ему сказали. Даже не во исполнении долга. Разница какая. Он их начал строить, он начал тоже делать то же самое. Если бы он не послушал Господа, не было у него этой аудиенции, если бы у него волосы дыбом не стали, если бы у него такое прозрение не пришло, то есть это два разных человека. Арджуна, который выслушал Кришну, и Арджуна, который не выслушал Кришну, это два разных человека. Первый идет, ему ничего, второй идет, и потом по нему потом в аду будет гореть. Потому что он со злости будет делать, что же это сделали такое. Он настолько там накрошит этих людей. И также и человек, который лопнул терпение. И в это время он не возвращается к ним, а он в это время остается. И человеку страшно. И у него есть выбор вернуться, связать эту резиночку, построить их и все такое. Но Господь говорит... Ну, я сейчас не могу сказать, это целое занятие, что Господь будет говорить, это, наверное, еще какое-то будет занятие. То есть человек меняется в этот момент, и он оборачивается и действует так, как бы действовал, и при этом его никто не достает, никто не ругает, просто не смеют. Если посмеют, очень сразу пожалеют. Но если человек не в этом состоянии, а в состоянии просто своей правоты, не правоты Господа, а своей правоты, то просто опять же война. И те же самые действия, но ущербные уже для меня. Потому что не защищен-то Господом в это время. Личность защищена. У нее есть барьер. Она говорит «нет». И там все так и сейчас. Нет. И ничего не могут сделать. У него есть барьер. Барьер это «мне дали Божье, и купить это Божье нельзя, я его имею». Я имею. А личность материальная Божья не имеет, а на любую материю можно найти еще большую материю, больше сильную, больше так и так далее. Да. То есть все. Выкрутился, да? Нет? Так. С чего мы начали? Начали с того, что материалисты не успокаиваются и прогрессируют. Почему? Потому что их за это хвалят. А за духовный рост не хвалят, а убивают, хотя бы пугают. Если я духовный, на самом деле меня пугать будут. Но и тех, и других определяет такой момент. Он себе говорит, что это все. То есть рост всегда есть. Для счастья всегда надо что-то прибавляться, что-то должно. На одном и том же нельзя. Он говорит, а что это все? И вот материалисты всегда что-то вот, сколько вот ручек, смотрите, все разные. Кто-то же это придумывал. Ну, сделали бы одну, пишут одинаково, да? Чего вот они вот это изощряются? Так вот, духовное тем более не повторяется. Даже это норовят, просто чтобы продать. А духовное тем более не повторяется. Если мне там чуть-чуть раз что-то улыбнулось, просто хорошее настроение, я должен задать вопрос, что это все. И каждый раз... Ну, в общем, не надо останавливаться. И, ну, понимаете, о чем я, да? Просто не хочется повторяться. Мы успокаиваемся. Духовное мы принимаем, что ну вот нормально и все. Нет, духовное должно быть ярче, новое, еще события. Как материалисты, новый фильм, там аватара какого-то выпустили, пошли все посмотрим. О, там еще матрица, вот там еще это, да. Вот. Господь, а мне ты фильмы будешь крутить новые? Вот. У нас сегодня было собрание. Там Аминь и Май, Даян и Тай, там все пособирались. Один заходит, говорит, Я прихожу и говорю, у меня три лилы есть, то есть за неделю три события таких, ну неадекватных, которые вот интересных, да. Заходит другой человек, говорит, а у меня одна лила. Я говорю, пошел назад, еще две лилы принесешь еще, вот это, что ты это, ты что с Господом вообще это проигнорировал за эту неделю, что с тобой ничего не случилось? Как ты смеешь туда заявляться без новостей от Бога? Вот так вот. А мы овсяночку вот эту каждый день вспоминаем. Вот он храм, пришел, да, архитектурная достопримечательность. Вот тут были такие святые, а живые есть святые? Нет, живых нет. Вот эти померли, их за это нарисовали, вот можете посмотреть. Ну и вот общайтесь с ними, понимаете? А что сегодня, что с вами Бог сегодня? Почему у нас этой жажды нету? Пока эта жажда не появится, с нами ничего не произойдет, ведь ничего. Даже материального, если мы что-то не возжелаем, оно к нам не придет. Мы этого-то не хотим. Недоступно. Еще как доступно. Доступно все. Но для этого надо стать личностью, чтобы вот это началось. А вот этот вот пакет вот разорвать, и чтобы из него пошло. Для этого стать личностью. Духовной личностью. Но маленькая неприятная процедура, о которой я говорил. Встреча с Богом. Вот. Встреча с Богом, когда такая неприятная процедура физиологически.
Почему?
Неприятная, потому что вся почва из-под ног у меня в этот момент выбита. Я не знаю, что делать. Хоть вешайся. Да, не просто неопределенно, а вот как в шахматах, патовая ситуация. И ходить нельзя, и не ходить нельзя. И ничего нельзя сделать.
Но если общаешься, это Бог подсказывает?
Не, молчит. Молчит. Я начинаю орать.
Почему?
Молчит, да.
А почему молчит?
А он ждет, когда я орать начну. И со мной начинает вот это вот. Ты уж пока не попросишь. Вот я говорю, Господи, уже он, ага, вспомнил, что я еще есть. Вот. Всегда, если вы посмотрите в священных писаниях, когда Господь вот так, пока не зарешь, не придет. Не просто, Господи, ну презри на меня, тут я вот заскучал, не придет. Нет, вот так вот должно. Вот когда Иисус там шел, там один, за ним толпы шли, ничего не получили. Один там орал в стране, там слепой. И то он подошел, говорит, что орешь, что хочешь? Что, не знал? Он говорит, скажи, озвучь, скажи. Я ему говорю. Он говорит, он не навязал тебе, вот это твоя проблема. Ну ладно, вот она так решается, и он мне что-то тогда дает.
Так всего в жизни, даже если не пожелаешь, ничего не надо. Если пожелаешь сильно.
То есть, смотрите, не любит Господь спокойных людей. Вот не любит. Не любит. Потому что то, что для нас спокойное, для него это просто мертвое. Ну, законнички живут себе. Мы не понимаем, мы не сознаем, что мы мертвые. Почему живыми не были никогда? Но когда ты живым побудешь, вот это на отрыве, на пределе, вот это порвешь вот эту резиночку и пойдешь, вот это будет нормальный режим дня. Человеческое тело, разве оно на этот режим рассчитано? Вы посмотрите, что люди вытворяют. Есть могут все, что угодно, серную кислоту могут выпить, на себе тонны вот так вот держать, в узел закручиваться. Смотрите, тело на что рассчитано. А мы боимся режим дня нарушить. Ай-яй-яй. Сейчас у нас вдруг это вот что-то выйдет там из строя. Боимся. Да, выйдет из строя, потому что это режим животного. Но человеческое тело рассчитано на гораздо больше. Все это знают. Вон, в цирк сходите, этих экстрасенсов посмотрите, на что оно рассчитано. Мы не используем. Мозги даже свои не используем. Честно говоря, мозги мы вообще не используем. Даже не на 3%. 3% это материальный гений, материальный лидер, а на 3% мозги используют. Вот. И жалуемся, и целый Господь внутри сидит. И у нас такие проблемы. Мы в золоте сидим, золото среди нас, богатые, можем кому-то посочувствовать, благодарность. К Богу в карман можем залезть, вот так вот, не спрашивая. И дать. просто испытав благодарность человеку, и на него уже посыпалось. Ему еще бедное, смотрите. Да, просто ну не наглость вот так вот заявлять. Вот это вот религия. Ну, у нас время осталось на вопросы. Если вопросов не будет. Вот когда вот вы бывали, что вы стоите в кассе, вам зарплату выдают, а вы говорите, что это все? Вот было вот так вот раз, да? Но это тоже то же самое. Почему не удивляемся? Эти рамки, вот это все, это мы рамки, которые сами и поставили. Если не будет удивления, не будет вопроса, скажем, а, ну да, смирение. Да это не смирение вообще. Это не смирение, это полная раздавленность. Раздавленность, страх, потому что если я вылезу за рамки, потому что я знаю, за этими рамками стоит кто-то, кто мне даст по голове. Я уже определил какую-то деятельность, я просто не хочу шевелиться. Если рамки все заузить вот так вот, можно еще меньше шевелиться и существовать. Вот. Вопрос в том, чтобы рамки вообще убрать и двигаться туда, сюда. Вот это духовная личность. Материальная личность, она... Духовная личность написана вайшнавы. Вот написано, есть это в Бхагавад-гите, есть кшатри, есть вайши, есть шудры. То есть какая-то прарабдха карма – это специализация, как бы специализация этой машины. И материальный талант с этим связан. Он какой-то тоже какое-то направление имеет. Написано вайшнавы, преданные, которые вот он такой. Многостаночник. Он может сегодня там исцелять, завтра там молиться, потом может уйти вдали от всех там быть. Вот в Шичитане Махапрабху, например, ну, это, Господь пришел, он там, казалось бы, должен быть все время среди людей. Нет, одно время он обиделся, ушел и там где-то, и говорит, все, ко мне не ходить. И сидел там у себя. Был такой период времени. То есть вот вайшнав, человек, который, вайшнав, который носит Вишну себе, Господа, он может заниматься чем угодно, по потребности. Почему? Потому что, когда описывается тело Господа, в нем органы, вот, глаза, зрение, уши, все это, они взаимозаменяемы. Да? Кажется так, жутко что-то, да, взаимозаменяемые органы. Вот, то есть, ну там пишется, что не то, что он урод какой-то, а взгляды может оплодотворять, например, такие вот вещи. То есть совершенно. И будучи в теле, человек может ту работу делать, эту работу делать, может на языке кому-то заговорить, когда надо. Да, вопрос.
А тогда, исходя из этого, в обществе испокон века добится такая. Сегодня, что типа если ты делаешь много вещей, ты ничего толком не умеешь делать. И это ограничивает человека, он начинает думать, что он действительно дурак, должен уметь только одну вещь.
Ну правильно говорит вообще. Почему? Потому что это касается материалистов. В материальной квалификации ты не можешь достигнуть. Если ты занимаешься многим, просто не можешь достигнуть. Есть такие специальности, которые вот человек берут такой, знаете, разнорабочий, говорят, да? Вот он приходит, он принеси, подай, и немножко то соображает. Вот есть хорошая там сказка Бажова про одного углежога. Один человек решил освоить много профессий. И, надо сказать, он как бы с царем в голове, он осваивал, превосходил учителя, и говорит, я все научился, шел туда. И вот он был золотым делом мастера, потом там то-то, ну и все, что мог найти. И по ходу он пришел к одному углежогу. Тогда в те времена уголь не добывали, а жгли. Брали заготовки такие бревна толстые. И на огне, там, со слабым доступом воздуха, они обугливались. То есть дрова превращались в уголь. Не то, что они там тысячи лет пролежали где-то, углежок. И потом этот уголь продавали. Потом засунул эту каменюку уже, и она горит долго. И он пришел к нему и говорит, ну, у тебя-то долго не задержусь. И тот мастер ему каждый день говорил, вот такая хитрость есть, а вот если слева подложить, тут горит лучше, а вот это, вот это, вот это, вот это. И пошел год, второй, третий, мастер ему говорил, 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 он говорит, и он так остался углежогом. То есть по-настоящему материя, в ней можно провалиться, потом и человек, который занимается этим делом, из его рук просто как чудо выходит. Вот японская техника, в отличие от китайской, она качественная, говорится, да? И вот был целый фильм о качестве, о японском качестве. И диктор там за кадром. Мы не будем говорить о часах, мы не будем говорить о технологиях, о радиоаппаратуре или какой-то. Показывает, вот этот мастер, и отец его этим занимался, и дед занимался, они изготавливали точильные камни. Это не абразив, стружку, которую на клею слепили, и все. Они искали по горам, лазили, находили природный камень, чтобы он был треснут как надо. Они оттуда выпиливали. Это настоящий природный камень. Они его обрабатывали там. Эта династия передавалась умение. А вот эти династии, японцы, мы думаем, что у них это там Сони и все такое. Нет, там, там древние вот такие искусства. Умели точить ножи. Вот они больше ничем не занимаются, но точат нож. У меня был один человек, который учил меня точить нож. Он мне рассказывал. Это я к тому, что к многостаночникам. Он говорит, а его тоже учил человек. Я говорю, ну, в общем, это была инициатива моей жены. Она говорит, что ножи постоянно, знаешь, мужика в доме типа нет. Вот. А я так, а у меня был круг такой, знаете, рукой крутишь, и так, вжи, или вот это. Он пришел, говорит, ты че, кощунство. Выбросите все абразивные круги. Принес свой точильный камень и начал водить. И один нож он водил его там 45 минут. Я говорю, и чего? Ну это понимаешь, энергетика. Какая энергетика? Вот угол заточки, вот это, ну аккуратно, чтобы не поперек там им. А потом говорит, смотри, он берет хлеб. Раз, ни одной крошки не упало. Я был в шоке. Как это разрезать хлеб, чтобы крошки не упало? Обыкновенный магазинный хлеб. Я говорю, не может быть, ты фокусник. Он говорит, ну, сам попробуй. Только не порежься. Я говорю, да ладно. И я этим ножом вот так вот прикоснут. Мне показалось, я даже не довел, кровь пошла. Вот это, думаю, ничего себе. И вот эти фильмы показывают. Это вот я на своей шкуре это видел. Ну и правда, мне это так... Я купился на это, я начал так точить ножи, но потом думаю, нет. От меня династия точильщика не пойдет. Ну не то, что мне просто неинтересно это делать. Ну кое-что я понял, я научился как вот, основные приемы. А что там электроабразив, это вообще это все, это страшное оскорбление ножа. Он и к этому ножу подходит как. И он говорит, вот этот нож я даже точить не буду. Вот этот вот стоит того, чтобы его поточили. Это философия жизни вообще. И вот там точильщик. И вот взяли точильщика, который... Династия вот у него была, да, он там в каком-то поколении. И взяли камень. И этот точильщик наточил рубанок. Не нож, не саблю, рубанок, не пинцет, не скальпель. Рубанок. Вот просто вот это и вот это. И все. И вот он его точил. И там показал. И когда я смотрел, и я этот Вася, который меня учил, его Вася зовут, Золотухин, учил меня вот это точить. Я смотрю, думаю, Вася-то, смотри, японскую технологию знал, наверное. Вот. Наточили этот рубанок, сделали рубанок. Да, там еще кто-то эти инструменты делает, рубанки из дерева. И вот когда это все соединили, взяли брусок и одним пальчиком этот рубанок вот так вот двигают. И из рубанка пошел дым. Я думал, это дым. И дым вот так вот, и клубы, и так это. А это стружка такая. Понимаете? Тонкая, прозрачная, как дым, стружка. И я вспомнил, когда я стругал так. Ну такой, знаете, так, он застревает там. И как я его не точил, как я это. А там вот это, ну, просто сказка, феерия какая. Вот что такое квалификация. Материальная. Но духовное, это человек, он достигает, он уперся в одну точку, он сконцентрировал свой талант материальный, да, и все его на руках носят. Ну, пройдет 50 лет и забудут. Ну, был один тут такой. Вот. И многие такие искусства, вот у нас в Запорожье, на втором Запорожье, ломали старый этот водопровод и обнаружили, что он из дерева сделанный. Из дерева. И лучше, чем сейчас наш железный. Ну, просто он забился там. Посмотрели, и дерево так, из дуба вот такое. И как его делали, до сих пор не знают. Потеряно искусство. Где эти мастера? Где их эта слава? Нет. А святых помнят. И там же старый дом ломали. И там доска такая. Ну просто надо было или поднять пол, или опустить пол. И надо было сломать пол. И он как-то там шпунт сделанный, как-то вот как в шахматном порядке. И пришли, и жалко, доска такая. Ну нету такой доски больше. Надо как-то аккуратно разобрать. И пришли, старый мастер пришел. Залез в погреб, посмотрел сверху, говорит, ломайте, ребята, вы его не разберете, этот пол. Вы его не разберете. Это вот было. Где это искусство утеряно? Практически мистическое. А это просто материальное. А сейчас я немножко там, немножко там. Нет, я должен углубиться в это. Углубиться. И тогда Господь, он, да, ты хочешь этого, пожалуйста. Он раскрывает такие тайны, которые никому. Но... Он говорит, вообще у меня для тебя есть свой проект. И мы говорим сегодня об этом, об отрыве от кармы. И там действует Господь. Там человек не имеет какой-то квалификации. Тут он что-то одно делает. Как вот, если я спортсмен, бегун на длинной дистанции, то я бегун. То я, может, уже и не пловец такой. Да? А садху святой, он делает все, что надо там. Вода расступилась, надо этого излечил, надо... Ну, что угодно. Потому что не он это делает. Он это не достигает всю жизнь. Господь ему просто дает. Вот разница. И все новое. Вот даже смотрите. Мы хотим очень разнообразить свою жизнь. Немножко этого, немножко этого, немножко этого. И когда что-то, кто-то что-то не так сделает. О, смотрите, интересно. Вот тот, который... Талант материальный, вот просто он там рубанком строгает, для него это очень насыщенная и намного ярче жизнь, чем вот это разнообразное, вот это вот. Всего понемножку хватанул, да? А у духовного этого личности, у духовной личности, все разное и интересное. Материалист. Все разное и неинтересное. Сначала интересно, потом сразу надоедает. Материальный такой вот, ну, лидирующий человек, который из ряда вон выходит. У него однообразное, но интересное. К нему приходит, смотрит, как на чудо. Он этот вот, как его, у нас этот. Он просто не ест. Великое чудо. Он просто сенсеед. Да? Японцы приезжали и сфотографировали сзади, спереди. Весь это хронометраж рабочего этого его дня там. Просто не ест человека. Сразу привлекается интерес. Ну, не ест, ну и что? Кому от этого? Ну, последователей, аж 20 человек по Запорожью. Всего лишь не ест человек. По всему миру сколько этих людей? Ну, может быть, да, в связи с надвигающимся там голодом, который обещают, может, это актуально. Но все равно. Сразу привлекает внимание. И жизнь его интереснейшая. Интереснейшая. У этого сенсееда. Николай зовут. На улице Солнечной, кстати, живет. Интереснейшее. А мы, как ни стараемся себя развлечь, не развлекаем. Стань личностью, уже интересно. Ну, сагитировал я вас, что ли, нет? На личность. Кто-то решится стать личностью. Настоящей.
Обязательно в депрессии.
Нет, это не депрессия.
Вот если, допустим, если прямо сейчас хочу быть личностью, я захочу.
Если очень, если очень захотите, Господь, это уже вы на заметке у Господа. И сначала ухудшится ситуация. Да, вы окажетесь между двух армий. Вокруг вас, вам никто помочь даже близко не это самое.
Это обязательно, да?
Да, это, к сожалению или к счастью. Ну, чтобы что оторваться от отрыва и никак ущерба для себя не почувствовать, так не будет. И рвется как раз то, что абсолютно нам не надо. То, что больше всего мешало. И это воспринимается, как отрывает самое любимое. Это самое серьезное, к чему я залип в этой материи. Залип. Больше всего. Это немножко держит, это немножко держит. Она так пук-пук-пук-пук-пук так и не больно. А вот к этому я уже вот так вот врос. И тут и говорят, вот с этим надо что-то делать.
А если нет?
И я буду разговаривать как Арджуна. Он говорил, это не духовно, это вообще не по-людски, ты тут Кришна тут мне рассказываешь. Это неправильно по всем пунктам. И Кришна говорит, да, по материальным пунктам это вообще неправильно, но по духовным пунктам это вообще не имеет никакого значения. Потому что эти все законы, у тебя и так это все равно оторвут, и с кровью, и со смертью все это заберут, это подлежит уничтожению, что ты об этом, тут спасать нечего. Ты не понимаешь концепции. Нет, я вот вечное даю. О котором потом горевать не придется, жалеть не придется. Да.
Вы говорили за царя Давида, что он грешил, услышал Господа. Это что, Господь ему говорил грешил?
Нет, это тот момент, когда Господь, вот в Бхагавад-гите Господь говорит, слушай меня безоговорочно, в общем, но если ты хочешь подумать, подумай, решай, как знаешь. Я у тебя волю не забираю. И когда человек становится личностью духовной, потому что есть личности материальные, тогда у него и начинается свобода выбора. Борьба ежедневная между волей Божьей и своей. Ну так, брежет немножко, брежет. И у Давида она, конечно же, была. И он уже Господу со всех сторон угодил, а потом как увидел эту Версавию, потому что она там, ну, ни на что не одетая была на себя, да, и сразу соблазнился, и что мужа ее на смерть даже послал. Вот и все. Вот так вот. Ну да, вот, ну кидануло его немножко хлопца, да.
Вот. А вот веды считаются нисходящее знание, правильно?
Да.
То есть от Бога, получается, люди. И вот если человек вот живет правильно, да, по шастрам, это можно сказать, что он слушает Бога, как?
В отсутствии Господа закон свят. Когда он приходит, Господь, к тебе лично, закон должен быть отодвинут.
То есть если даже Бог в человеке, ну как бы, или как-то вот есть контакт, да, то если вот этот поступок противоречит ведам, да, как бы законам...
Я не хочу, чтобы сложилась ситуация, что я вот это оторвался, эта резиночка порвалась, и все, закинул книжки, вот как знаете... Я помню, когда мы заканчивали 8 класс или какой-то книжки, вот так вот, в это. Я с Богом, так, шастрой, так, туда. Нет, еще пригодится. Потому что Господь тебе на уши жужжит не каждые 5 минут, а в каких-то конкретных ситуациях. Я иду, говорю, меня спрашивают, я советы, рассказываю притчи, байки, потом бах, ситуация. И никто не знает, как поступать. И по шастрам поступать не получится. Господь говорит, мой выход. В кого бы влезть? Ага, вот этот вот безразмерный. Я в него влазю. И, ну, потому что он большой же, да? Вот. Кто может отодвинуть свои планы и поступить так? И человек делает. И все на него смотрят, что же он делает. И пока это все не совершится, никто не понимает. Иисуса приняли за Вельзевула, за это, когда он там по воде ходил, говорит, дух ходит, дух, нечисть какая-то, нечисть. Когда все это происходит, не понимает. А потом, когда, ну вот же, ну да, ну мы так и думали, в общем, что так и будет. Вот. А сначала никто не понимает, когда Господь действует. И не описано. Да. Написано, что он мистик. И он входит в мистиков, йог-мистик, который сосредоточен у себя внутри, слушает его, ну вот я зачитывал, и изберу я себе совершенного священника, который будет беспрекословно волю мою исполнять. Да, Сережа.
А все 17 главе, там о местности благотворительности, так сказано, интересно. Вы не могли прокомментировать
благотворительность? Благотворительность?
Там конкретно, там, по-моему, 8 или 9 стих, я не помню.
18 глава называется...
17.
Я понимаю. 18 называется «Совершенство отречением». Угу. Вот этот отрыв. А та глава, она не так называется. И там вот эти все вещи, они материальные. Там в такой-то гуне так, в такой-то гуне сяк. В гуне невежества это не приносит пользу, в гуне страсти там знания тоже нет. А вот правильно это делать так-то. То есть, если ты хочешь делать, пожалуйста. Но в конце он говорит, а вообще наплюй на это все, слушай, вот просто я тебе говорю, без всякой аргументации. Потому что здесь с аргументацией, то есть я это делаю для чего-то, во имя чего-то. Не во имя Господа, а во имя чего-то. Потому что все правила рассчитаны на то, они мне показывают технологию. Если я сделаю это, получу это. Если сделаю это или по-другому, то получу какую-то вавку. И вот я ориентируюсь на это. И получаю или позитив, или негатив. Когда я ориентируюсь на Господа, я получаю просто приключения по жизни, приключения, радость, счастье, и ничего при этом не имею. Хотя имею все, что хочу, все, что мне надо, со мной есть. Я ни в чем не нуждаюсь. Я иду налегке. Единственное, что мне надо, не хватани что-то себе по пути. Господь говорит, ну, куда ты потянул? Это ж мое, ты что, забыл? И уходят. Тот, который идет, он понимает, что ничего его нету. Это эта вся философия. Но он это понимает практически. Он это убедился, что это не его. Что кто хозяин. Он познакомился с хозяином. На некоторое время иногда он делает его завхозом своим, но он все равно понимает, что это. Вот. Вот и все. Вначале все начинают, как это, Макаревич, что ли, поэт, ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь, да? Вот. Я просто, это не только мое мнение, я вот дружу с Сергеем Николаевичем Лазаревым, да? И считается, что, и вот если духовный учитель, там, Махарадж какой-то, и вот кто-то его ученик, ученик не может перегнать учителя никогда, никогда. Перегнать. Потому что тот идет по прямой. Идет по прямой, идет не кармически, не циклически. То есть я его не могу на повороте где-то срезать и встретиться. Он по прямой пошел. И причем скорость наращивает. Посмотреть на их образ жизни, они вообще непонятно, когда едят, непонятно, когда спят. Ну, просто если тело. А? Я говорю о духовных учителях, да. О духовных учителях, то. Их тела конкретно терпят такие перегрузки, что обычный нормальный спортсмен, что, навряд ли выдержит, может быть. Если выдержит, то я не знаю, что с ним будет.
Скажите, я на фестивале пробовал просад, которым кормили Махараджи. Через месяц олимпийским чемпионом бы стал сразу.
Ну, понятно, да. Ну, Махарадж рядом же... Ну, хорошо. Махарадж просто рядом все время, все же по жизни находить не будет пристегнутый, да? И поэтому там просто показывают, хочешь так, да, понравилось, да, хочешь так быть всегда и чтобы независимо. Вот надо вот это. И на это вот эти лекции их заточены под это дело. Так вот, вот уже Сережа сбил меня. Что я хочу сказать так?
Прямой путь.
Да, ученик не может прийти
своего. Да. Вот, и читаешь или слушаешь лекции вот этих махараджей, год от года их лекции все более такие, просто в голову как шрупы закручиваются. И вот Сергей Николаевич Лазарев, вроде правильные вещи, но когда я его недавно поставил диск первых лекций, я был шокирован. Столько огня. Слушать особенно нечего, но есть на что посмотреть. А вот последние, столько мудрости, ну какая-то она бесполезная, знаете, какая-то она такая нудная такая. Ну да, 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 здорово. А там он простые вещи говорил. То есть материалист, он, если он воодушевляется, вот, Вот такой, знаете, как вот как весна, как вот юность, молодость, когда вот, а потом потихоньку затухает у него. Почему? Потому что это в хлеб насущный превращается. Энтузиазм гасится. И вот и первые даже как-то те воодушевляют больше, чем последние. То в духовном наоборот. А учитывая то, что человек с годами стареет и угасает, то представьте себе, духовное все-таки имеет перспективу, а это ну, не имеет перспективы такой. Вот если взять... Смотрите, я, чтобы, потому что я предвидя некоторые коварные вопросы со стороны Сергея, вот, он говорит, а вот есть такое, что не угасает. Вот есть восточное единоборство, где там вот китайцы в этом, вот тут они молодцы, конечно, в отличие от их индустрии, вот единоборства у них правильные, шаолини всякие. Так там, что не больше возраст у этого там, аксакала ихнего, то у него больше мастерства, понимаете? А если тебе всего 60 стукнуло, да с тобой разговаривать никто не будет. Какой ты... А смотрите, спортсмены, которые выступают, вот эти медалисты, они, ну сколько, какой там возраст уже считается старик, уже все. Какая там, ну 25 уже старый для спорта, старый. А у них 70, не старый. Вот чем отличается духовное от этого. Духовное возрастает, а это как по синусоиде возрастание, угасание и все. Рассказывает один спортсмен, американец. У него были, он, это я читал, американец, он был в Советском Союзе пару раз, обучался, долго толокся около этого Шаолини, не у самого Шаолини, а где-то рядом. Я не помню, к сожалению, его имени. Американец. И у него что-то плохо со зрением. Но он здоровый такой бычок. Он регби занимался, регби-то, а не знаете, как там, вот этот американский футбол, там слабое не может быть. И, в общем, чему-то он выучился. Они долго его не принимали, он там подметал у них вот это, ну как вот потом это, да. И он рассказал, у него в жизни было три озарения. И один раз ему этот китаец показал, такой немощный такой дедок, вот. Мне Паша рассказывал, что очень почтительно относится к старым людям в Китае, потому что мало ли чего. То есть почтение естественным образом возникает. Вот. И вот этот дедок, он ему рассказывал, тот ему попросил показать единение силы тела с силой духа. И он, человек долго занимался, он соединил вот так вот руки, вытянутый, взял кулаки и говорит, разожми мне их. И тот встал между это, регбист, понимаете, он сильный, молодой, здоровый, штангой занимается. И он так, и не мог разжать у этого деда. И у деда лицо так сконцентрировалось под ручьем, градом, вот так вот. И деду стоило, видно, и держал. Но он все равно не мог побороть молодой деда. Он говорит, это была сила тела. А теперь сила духа. И он так полусогнутый, расслабил, так вот улыбнулся, где-то глаза закатил. И вот так раз, и как будто две скалы рядом вообще невозможно. То хоть что-то вот так вот как-то там пружинило, а это вообще две скалы. Вот это единение силы тела с силой духа. Сила духа. Вот что есть в человеке. И то, что мы совершенно не используем. Совершенно не используем. С улыбочкой на духе можно прокатиться, с улыбочкой, не напрягаясь, жилы не рвать. Но надо туда пройти, в это царство духа. Вот каким образом? Вот сегодня я рассказывал, каким образом. Один на один. И этого американца три раза посетило это состояние в жизни. Этот китаец мог в любую секунду этого, потому что это духовный человек. У них сначала философия идет, духовная практика, а потом уже единоборство. Вот. Это не просто футболист там какой-то. Он однажды был в Советском Союзе. Это был период оттепели, когда мир, дружба, Брежнев разъезжал, медалист. Вот. и наши братья, американцы. Вот. И вот он вышел, и карате было тогда еще, ну модным таким. И он вышел на сцену, там песни-пляски, русские сарафаны. И вот теперь у нас гость сейчас выходит на сцену, он сейчас вам покажет. Вот. И он несколько так прыгнул высоко, что-то подрыгал ножками там. Все, о, хорошо. И у него был такой номер. Он брал несколько кирпичей, 3-5 кирпичей на ладонь, а другой на весу их ломал. Но он уже достиг этой квалификации, у него там секции за деньги там были. Его нашли 3 советских кирпича. Да, таких, не силикатных, а таких. Он посмотрел, а, нормальные кирпичи. Вот у меня, когда читал, у меня гордость была. И он их это... Да, да, наверное, со старой кладки какой-то, да. Но сейчас заводы такие не выпускают уже, да. Со старой сакой какой-то еще, с русского государства того. Вот. И он так, как положено, сконцентрировался, да, и почувствовал, что-то удар не пошел, острая боль, и чуть-чуть что-то там поломал. Потому что если удар не то, и все так вежливо притихли, ну сейчас не получилось у парня, сейчас он сделает. А ему стыдно, он еще несколько ударов, и там все больнее и хуже. И он так... А потом там уже хихи-ха-ха. Ты ж прыгаешь-то хорошо, но как до дела дойти ты это... Вот. И он так это вышел. Ну, страну опозорил, в общем. Вышел за это ДК, там вышли танцоры какие-то. И он шел на этой стройке, которая... Ну, видел, да, кирпичи такие... И, в общем, он, ну, ему, видно, подобрали хорошие кирпичи, ровные такие. Он взял, какие попало, и даже вот раненой рукой он их не на людях разбил. И думает, ага, ну, подсунули, да? Он набрал еще кирпичей, выперся туда на это, на люди. И все так, сейчас себя, ну, парень реабилитировать будет. И у него опять удар не пошел, но тут уже откровенно, а и острая боль или неуверенность, вот это вот второй раз, знаете как. И в это время он вспомнил этого китайца, он сам рассказывает, он вспомнил этого китайца, что-то он говорил, силы духа, как вот он его просто представил. Вот почему во всех священных писаниях говорят, ты должен медитировать на духовного учителя. Ну и лучше, если ты его любишь, если ты просто, или хотя бы ты его уважаешь там, и тогда эти качества к тебе перейдут. Уважение, ты ставишь его ниже, и вот смотрите, вот это сработало. И вдруг он ощутил не то, что вот ему надо расколоть и сказать, что Штаты молодцы, нет. Он ощутил, что ему все равно, он увидел это головы, 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 как море какое-то волнующее, если ему было все равно эти кирпичи, не кирпичи, и он так легко... не напрягая, без всякой техники. Он их раз располовинил. И там овации, там его на руках подбрасывать начали. Вот. Вот он вот так вот испытал. Видите, как испытал. А еще один раз он испытал. Вроде материальная вещь, там единоборство, но заложены глубокие принципы, законы этого мира. Медитировал на учителя. Второй раз у него такой был. Тоже в Советском Союзе почему-то его угораздило. Он, это было не при большом стечении обстоятельств. У него были очки, опять, потому что он плохо видел. Он на резиночке их носил, даже дрался как-то у них. Вот. И там был кореец. Он, ну, гражданин Советского Союза, но кореец. И кореец как-то влепил ему пяткой прямо по переносице и разбил очки. Вот так вот, шок. Сотрясение небольшое было. А мы знаем, эта точка такая, знаете, эзотерическая. Там не просто сотрясение мозга, но может что-то и хорошо получиться. И вот у него получилось хорошо. И он когда упал, он встал, он видел, что, во-первых, зрение стало хорошим. Вот. Ну, на это время, да. Он видит, что очки не нужны. Хотя тут и кровь, и ссадины, и все такое. И кореец сказал, все, извините, я немножко не рассчитал. А тот говорит, не-не-не, как раз хорошо. И он видит, этот кореец для него прыгает, как замедленный, он может без всякой техники подойти, дать ему куда хочешь, когда хочешь, и в любое удобное. Он почувствовал это состояние. То есть это может быть во время стресса то, что мы избегаем вот так вот обычно. То есть раз и включиться так может быть. Психологический стресс. Либо вот духовный учитель. Вот. И наступает состояние без напряга, с улыбочкой. Вот это жизнь. Настоящая начинается жизнь. И тогда я все быстро делаю, все только удивляются, как ты это делаешь. Стать личностью. Вопросы. Ну это уже, да, будет как следствие. Личность, она как без любви. Личность, она в оазисе любви, она живет там, она ее не практикует. Она, исполняет конкретный индивидуальный заказ любви. Вот эта миссия. И вот она проявляет. И там, конечно, все хорошо получается. Там все на отлично.
Есть такое понятие, что если хочешь быть счастливым, будьте. Просто если ты будешь грустный, да, но улыбаться, то все такое радость придет.
Это не, это да, это правильно, будьте. Но есть источник счастья. Если я думаю, что источник счастья во мне, это наполовину правда, потому что источник счастья действительно во мне, но это не я. Это Господь внутри. Вот. И этот источник, и это счастье не связано с моими амбициями, с моей вот этой прарабдхой кармой, с моими желаниями, не связано. Оно связано вот. Материальное счастье тоже, конечно, возможно, но жутко дорого стоит. Жутко дорого стоит. Нерентабельно просто покупать.
Разве возможно?
А?
Счастье невозможно купить.
Материальное счастье можно купить за очень дорого.
За что?
За жизнь. За жизнь. Да, ты потратил кусок жизни, потом порадовался. Но материальное счастье примерно так. Я работал месяц, и в 20 минут на кассе получаю счастье, что мне сейчас выдадут зарплату. Все. Вот такая пропорция. Не очень она такая. Ну как бы, ну кого устраивает, я не знаю. Но никого, по-моему, не устраивает. Люди ходят недовольные. Идут два человека. Так вот, я вот наблюдаю, вот по улице иду, наблюдаю, идут что-то сам в себе. По лицу видно, что ну несчастлив он. Так вот, ярко выражен. И вот они встречаются кто-то. Вот так вот, идет, вот так вот встречается. А, да, как дела? Да вот так, вообще лучше всех, хорошо. И опять пошли вот так вот. Ну, какой театр вот такой, да. И пока я вот так вот иду, и что-то думаю над проблемой, я в этот момент вообще не живу. Вот я жил вот эти две минуты, пока, а, привет, 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 ты куда? А, ну да, дела, ну уже все. Все, счастье кончилось, опять пошли. Опять, а, вот, и сильно все вспомнить, что ж такого интересного у меня было. Чтобы так ошеломить, потому что если докажу, что я счастлив вот ему, то и вроде как и мне хорошо. Ну, я ищу подтверждение счастья во внешнем. И поэтому мы так вот очень заинтересованы, чтобы нас слушали. Можно же через него доказать, что я счастлив. Вот такой вот самогипноз. А это счастье, которое тут предлагается, оно не зависит от слушателей. Более того, оно скрывается даже. Потому что они не поймут. Ты из-за чего счастлив? Вот из-за этого ты счастлив? Это вообще ненормально. То есть, ненормально. Счастье это, кстати, это ненормальное состояние человека. Ненормальное. Знаете, что такое ненормальное? Норма. Счастье. Сердцебиение усиливается. Вот при норме, если сердцебиение усиливается, это просто износ. А при счастье, если, то это просто все восстанавливается, если что-то не так было даже. Усиливается, дыхание чаще. Начинаешь глупости какие-то делать, такие нерентабельные, счастливые, да, за цветами куда-то полез, на балкон куда-то полез, что-то там, да. То есть нормальный человек, не ненормальный, но счастливый. Но счастье это ненормальное состояние. Это не в здравом уме человек находится. Здравый ум, не дай бог вам в здравом уме находиться. В здравом это эгоистический такой ум, который все вот рассчитан, вот так вот, вот это здравый шутер, какое тут здоровье. Еще один вопрос, и нам надо уходить. Только один вопрос.
Прощение, материальное прощение.
Прощение, материальное. Прощение это не материальное. Прощение это, я говорю, я отменяю твою карму. Он меня чем-то обидел, сверху посчитали, что он мне должен. И при этом он должен что-то мне возместить, то есть даром потрудиться. Он думал, что у него все в порядке, дебет-кредит, а карма говорит, не-а, ты ему должен. И потом нас сталкивают неожиданно, и оказывается, он не должен, а он не рассчитывал на это. И потом он должен испытать неприятные чувства. Вот. А я говорю, ты мне ничего не должен. И карму раз и вычеркнул. Представляете, власть какая. Власть прощать. Иисус говорил, вы имеете власть прощать, власть отменять карму.
А как же фраза, ведь такой великий и способный, ну, обладающий количеством способностей, как Иисус, чтобы прощать? Ты же всего лишь на все человек, или вот это объяснение?
Человек имеет великую власть, не написано, что Иисус имеет великую власть прощать. Человек имеет великую власть прощать своих обидчиков. А Иисус или человек, который возлюбил там весь мир, может простить всех. Кстати, он уже простил всех. Мы просто эти прощения не приняли. Мы решили отработать мужественно.
То есть у нас полномочия только, ну, вот такие, да?
Ты можешь кого-то... Есть благодарность, есть прощение, это все, это доступ к безлимитному чему-то такому. К безлимитному чему-то.
Я именно про материальное спрашиваю.
А карма, она только материальная, она же не духовная.
Если люди должны, например, надо все-таки... Или надо всем прощать, чтобы все забрали?
Очень просто. Все принадлежит Господу. А раз все принадлежит Господу, а я ему друг... Я говорю, ну вот этому вот, вот надо вот, вот это вот. Он говорит, ну ладно, по дружбе давай. Вот и таких вот людей ищет. Но вопрос не в том, чтобы жить на дотациях, а вопрос само задружиться с ним. Цель человеческой жизни не просто подправить свою кармическую материальную жизнь и умереть достойно. Нет. Цель задружиться с Господом. Да. А потом...
Все, что мы имеем, все
время. Да. Тем более он этого очень хочет. Он этого хочет больше, чем мы. Мы даже не отдаем себе отчет. Он в этом заинтересован больше, чем мы. Мы думаем, ага, мы недостойны. Конечно, мы недостойны. Потому что наше достоинство не в нас самих, а в дружбе с ним. Вот когда я буду с ним дружить, вот все мои достоинства. Мы недостойны, да, и никогда не будем. Наше достоинство, то, что у нас с ним есть контакт. И вот тут мы просто бесценно становимся. Вот. Все, нам надо, мы перебрали время. Опять традиционно перебрали время. Вот.